поднял скрипнувшую руку и указал на юг. «Змеи сойдут с гор, сожгут ваши дома, заколдуют ваших детей в железные чудовища, которых пошлют в бой. Приведут драконов и призраков холодного тумана. Там с ними в одиночестве сражаются люди огня. Если вы не поможете им, они погибнут. И тогда змеи отправятся на север, чтобы неволить все народы побережья парусов и бросить их к ногам своего короля». Установилась тишина, которую прерывал только крик чаек. Вилы выпали из чьей-то руки и покатились по обледенелым доскам пристани.
«Скажите другим, остановите змеев, иначе мир не доживет до следующей зимы. Идите и скажите другим».
Туман сгустился вокруг корпуса Драккара, его экипажа и ледяного гиганта. Когда же он отступил, у причала не было никого, на бревнах лежали только брошенные вилы. А на носу стоял трясущийся Драккайнен, кашляя, кряхтя и плюя снегом.
«Поднимите его!» — крикнул Грюнальди. «Давайте его сюда! Где шуба?»
«Перкеле сатане витту! Да пичку матери! Ебать тебе, консестру, кровавым курацем на майцаном гробу! Айста паска!»
«Бредит», — проговорил Варфнер.
«В голове у него спуталось».
«Пиво!» —
прохрипел Драккайнен.
«А вот теперь начал говорить разумно».
«Ладно», — сказал, наконец, пришедший в себя разведчик и перестал трястись. «Нам надо бы здесь кое-кого проведать. Человека, которого зовут Виалин и Мулли. Дайте мои мечи. Двигайтесь, пока сюда не слетелось полгорода». Он с усилием поднялся, цепляясь за плетень. Сильфана потянула его вверх, перекинув его руку себе за шею.
«Спасибо, детка», — прохрипел он и встал тверже. «Как-то оно... жалко, чтоб его...»
Сделал пару шагов в направлении набережной и вытянул руки в сторону маячащего в клубах тумана Драккара.
«Сакеа! Сакеа сумул!»
Туман дрогнул.
«Перкеле сакеа сумул!»
— крикнул Вуко снова. Клубы пара поднялись над черными водами реки вокруг них и дальше, вдоль пристани, а потом окутали берег, словно фронт снежной бури. Порт «Змеиная глотка» на несколько мгновений погрузился в туман так сильно, что и Шерлок Холмс остался бы в восторге.
«Эпана кеменем хуора!» —
закричал разведчик. Корпус Драккара, что маячил среди клубов тумана, и короткая массивная мачта задрожали и исчезли. Остался только туман.
«Хе, вот теперь ты сделал как приличный деющий», — похвалил Грюнальди. «Только это... сумеешь призвать его назад?»
«Он продолжает там стоять», — пояснил Вуко. «Я бы не сумел ничего заставить исчезнуть. Я просто его заслонил. Ну, как бы. Сделал так, чтобы его было не видно. Хотя понятия не имею, как долго продержится туман».
До обменной конторы Вяленого Улья было недалеко. Как раз хватит на прогулку вдоль набережной. Но в тумане, сотворённом Драккайненом, видно было едва-едва на пару метров, а деревянные дома, стоявшие вдоль пирса, казались совершенно одинаковыми. По дороге они миновали большую группу людей, идущих в сторону, откуда они пришли, и живо переговаривающихся, но их никто не тронул. Не обращали на себя внимания. Носили типичные куртки и кафтаны, кутались в меховые шубы и не напоминали ни драконов, ни ледяных гигантов.
«Тут, в Змеиной глотке, дома такие же, как и у вас?» — спросил Драккайнен.
«Такие же, как в селениях», — ответил Грюнальди. «Нормальные, как в песнях людей».
«Ага, то есть четырехугольник с двором посередине, спереди ворота и два черных входа. Один из дома, второй из сараев».
«Наверное».
«Сделаем так».
Драккайнен на миг задумался, а потом описал им вяленого улья.
«Прежде чем я отплыл отсюда после осенней ярмарки, я заказал камни, вроде могильных, на которых написал, что ищу сведения о моих потерявшихся земляках. Там было написано и то, что сведения можно оставить у вяленого улья, который заплатит за них серебром из денег, которые я ему оставил. Хочу узнать, услышал ли он что-то интересное. Но он обманщик и хитрец, а кроме того, немного меня боится. Сотрудничал со мной только потому, что я оставил ему 2 гвихты сверху. Тогда я ничего не знал еще о безумном Аакине и о ледяном саде. А теперь думаю, что мои дела могли втянуть его в беду, а потом он может попытаться сбежать. Сделаем так. Я и Грюнальди вежливо входим с фронта и стучим в его контору. Рядом есть постоялый двор. Для богатых, дорогой. Туда пойдет Варфнер. Варфнер, купишь себе пиво, я дам тебе денег. И попытаешься выяснить что-то о вяленом улле, о змеях, песенниках и вообще обо всем, что могло тут произойти с лета. Если мы ничего не добьемся у ворот, придем к тебе. А вы двое встаньте сзади, чтобы контролировать оба выхода. Если Улли попытается отправиться на прогулку, задержите его, а потом один из вас побудет с ним, а второй сообщит нам об этом на постоялом дворе. Если с ним будут вооруженные люди, один из вас пойдет следом за ними, а второй к нам на постоялый двор. Вопросы?
Я могу и сам купить себе пиво. И хочу знать, зачем мне идти на постоялый двор, где я должен только спрашивать и где нельзя ожидать битвы. Отчего не пойдет Грюнальди, который больше других гораздо болтать?
«Потому что по виду ты самый богатый из нас», — сказал Грюнальди. «Я скромный человек, а ты одеваешься как петух. Сразу понятно, что ты кхмет при деньгах. И еще от того, что кто-то должен это сделать, а Ульф сказал, что это будешь ты. Что-то я не видел, чтобы тот, у кого всей работы-то выпить кувшин пива да поговорить с корчмарем, так отбивался».
«Что до денег, — добавил Драккайнен, — то я знаю, что на пиво у тебя хватит, но хочу, чтобы ты сорил деньгами, а об этом не смею просить, если станешь делать это за свои. Там дорого, а ты должен заплатить втрое больше, чем тебе скажут».
«А отчего я должен идти с ней?» — захотел знать из Палли.
«Потому что ты самый молодой, — заявил Драккайнен. Вместе будете выглядеть естественней».
«А вот мне интересно, откуда мы узнаем, куда отправиться с Палли, если ему выпадет следить за купцом и его людьми, а мне привести вас из корчмы?»
«Об этом я уже подумал раньше», — ответил Драккайнен, — «когда увидел тебя нынче утром. Эти твои бусы очень ценные».
«Они у меня давно», — сказала она осторожно. «Но это обычные камешки с юга. Я бы не стала их надевать, если бы знала, что мы сходим с корабля, что нужно готовиться к битве. На корабле есть вещи куда более ценные. Из дому я забрала все, поскольку неизвестно, что с нами случится».
«Я имею в виду, согласишься ли ты их в случае чего потерять», — пояснил Драккайнен терпеливо. «И мы идем не на бой, всего лишь отправляемся за информацией. Потому мы должны выглядеть естественно. И хорошо, что ты надела платье и бусы. Теперь дай их спальне».
«Зачем?»
«Если он пойдет за Улли и его людьми, пусть разорвет шнур и каждые 10 шагов бросает на землю бусину, там, где ему придется сворачивать. Потом мы их соберем».
«У меня есть еще золотые цепочки, наручники, браслеты и перстни», — заявила Сильфана язвительно. «Жаль, что я не знала заранее, может, их лучше было бы видно на снегу. Я ведь сестра Стирсмана, могу обозначать свой след драгоценностями».
«Ты говорила, что бусы не ценны».
«Потому что не знала, что мы должны их разбрасывать или приманивать ими рыб. Сделаем, как говоришь, потому что оно почти так же ловко, как если бы выдумала эта женщина. Если только забыть, что речь была бы о ее бусах. Но я дам их спальне только когда придет к тому нужда».
«Чудесно», — подвел итог Вуко. «Еще одно. Неизвестно, что может случиться. Если мы потеряемся, встречаемся на постоялом дворе. Если это будет невозможно, то рядом с Драккаром. Сильфана, спрячь меч под шубой, но так, чтобы легко можно было его достать. Пусть не видят, что ты вооружена. Все поняли, что делать? Тогда
за работу. Двери конторы были заперты наглухо. Солидные, сколоченные из толстых досок, ощетинившиеся головками крупных гвоздей.